Глава вторая. Итак, я все-таки вынудил Нира Вульфа бросить вызов стихиям. Самой страшной из них в этот день оказалось яркое, теплое мартовское солнце. Да, это я нашел приманку, заставившую его нарушить свои правила. Он вышел на улицу мрачный, оскорбленный в лучших чувствах, одетый в пальто, поверх которого был повязан шарф, с какими-то несусветными штуковинами поверх ботинок, он их называл гамашами, в черной фетровой пиратской шляпе немыслимого размера, надвинутой на самые уши, в перчатках и с тростью в руке. И вытащило его на улицу имя Уинолда Глюкнера, чья подпись открывала список цветоводов в злополучном письме. Того самого Глюкнера, который получил от своего агента в Сараваке, что на острове Калимантан, 4 клубня розоватой Кайлоджина пандурата, небывалого в наших краях вида орхидей, и презрительно фыркнул, когда Вульф предложил ему 3000 зеленых за 2 из них. Я знал, какая старая задница этот Глюкнер, и потому сомневался, что он расстанется со своими клубнями, даже если Вульф раскроет по его просьбе сотню самых загадочных убийств. Но так или иначе, запал я поджег. Всю дорогу, пока мы ехали от дома на 35-й улице, где Вульф безвыездно прожил более 20 лет, а почти половину этого срока вместе с ним и ваш покорный слуга, до указанного адреса на 52-й я вел наш седан с предельной осторожностью. И только один единственный раз не удержался. На 5-й авеню, около 43-й улицы, я высмотрел яму диаметром фута 2. Очевидно, какой-то предприимчивый тип именно здесь разыскивал те самые 26 долларов, которые в незапамятные времена уплатили индейцы за Манхэттен. И я так вывернул автомобиль, что на полной скорости попал в эту рытвину задним колесом. Мельком глянув в зеркало заднего вида, я увидел взбешенное лицо Вульфа. «Прошу прощения, сэр, все улицы раскопали». Он ничего не ответил. То, что поведал мне накануне Левелин Фрост о помещении фирмы Бойден Макнейр Инкорпорейтед, подробно записанное в моем блокноте и вечером в понедельник прочитанное Нира Вульфу, мягко говоря, не давало представления о размахе ее хозяина. Фрост встретил нас в холле и повел к лифту. Первое, что бросилось в глаза, была продавщица, напоминавшая то ли французскую графиню, то ли итальянку из Техаса, которая настойчиво внушала покупательнице, что прелестный на каждый день костюмчик зеленого цвета сшит по эскизу самого мистера Макнейра из ткани ручной выделки, и его можно приобрести всего за 300. Я подумал о бедном муже покупательницы и, вздрогнув, мысленно произнес «Чур меня», а вслух сказал, входя в лифт. «Веселенькое местечко», — доложу я вам. На втором этаже, где располагались служебные кабинеты и примерочные, царила все та же роскошь, но было поспокойнее. Ни продавщиц, ни покупателей, вообще никаких следов торговой деятельности. По обе стороны длинного просторного коридора, обшитого деревянными панелями и увешанного афортами и эстампами на охотничьи темы, тянулся ряд дверей. Выйдя из лифта, мы сразу же очутились перед входом в большую комнату, усланную темными пушистыми коврами и заставленную обитыми шелком креслами и позолоченными пепельницами на длинных ножках. Я сразу же оценил обстановку и сосредоточил внимание на крошечном канапе, где восседали две юные богини. Одна из них, блондинка с синими глазами, была такой персик, что я едва не зажмурился. Другая, стройненькая шатенка, хотя слегка и уступала ей, однако явно была первой претенденткой на звание «Мисс 52-я улица». Блондинка кивнула нам, а стройненькая бросила: «Привет, Лу!» «Привет, Хелен, еще увидимся!» — откликнулся Левелин Фрост. Пока мы шли по коридору, я сказал Вульфу: «Видели? Надо сюда почаще заглядывать. Что ваши орхидеи по сравнению с этими бутонами?» Он пробормотал в ответ что-то неопределенное. Фрост постучал в последнюю по правой стороне дверь, открыл ее и пропустил нас вперед. Мы вошли в просторную, хотя и немного узковатую комнату, изысканную ровно настолько, насколько подобает служебному кабинету. Пол устилали пушистые ковры, мебель была из гарнитуры «Мечта декоратора», на окнах желтые шторы из плотного шелка, не спадающие тяжелыми складками до самого пола. Освещали комнату большие, как бочонки, стеклянные люстры. «Мистер Нира Вульф, мистер Гудвин, мистер Макнейр», — представил нас друг другу Фрост. Из-за стола с резными ножками поднялся мужчина и без всякого воодушевления протянул огромную лапу.
«Добрый день, джентльмены, садитесь. Лу, еще одно кресло».
Вульф был темнее тучи. Я посмотрел на кресло и понял, что надо действовать немедленно. Ему ничего не стоило повернуться и уйти даже из-за гораздо менее значительного обстоятельства. А мне чертовски не хотелось, чтобы мои усилия вытащить его сюда пошли прахом. Я обошел стол и положил руку на спинку кресла Макнейра. Тот стоял рядом. «С вашего позволения, сэр, мистер Вульф любит просторные кресла. Простительное причудо, не правда ли? Другие несколько узковаты. Вы не возражаете?» Пока Макнейр хлопал глазами, я выволок кресло из-за стола и подставил его Вульфу. Потом тут же подал владельцу кабинета кресло из «Мечты декоратора» и, приветливо улыбнувшись, уселся рядом с Левелином Фростом.
«Лу, у меня мало времени», — обратился Макнейр к Фросту. «Ты сказал джентльменам, что я могу уделить им только 15 минут».
Фрост посмотрел на Вульфа, потом на Макнейра. Я обратил внимание на руки Фроста, сплетенные на коленях. Пальцы были судорожно стиснуты.
«Да, я сказал, что уговорил вас встретиться с ними, однако не думаю, что 15 минут будет достаточно». «Должно быть достаточно. У меня масса дел. Сейчас самая горячая пора».
Голос у Макнейра был тонкий, сдавленный, и он беспрестанно ерзал в кресле. Может быть, потому что сроду в нем не сидел.
«И вообще, я не вижу пользы в нашем разговоре. Я-то что могу сделать?»
Он развел руками и глянул на часы.
«Но раз уж обещал 15 минут, джентльмены, до 11:20 я к вашим услугам».
Вульф покачал головой.
«Судя по рассказу мистера Фроста, мне понадобится 2 часа, а то и больше».
«Это невозможно», — отрезал Макнейр. «Я занят. Осталось 14 минут».
«Фантастика!»
Вульф оперся о подлокотники и встал. У Фроста вырвалось какое-то восклицание, но Вульф поднял ладонь и, глядя на Макнейра, размеренно продолжил.
«У меня не было никакой причины приезжать сюда, сэр. Я здесь только благодаря безрассудной и забавной затее, придуманной мистером Фростом. Как я понимаю, инспектор Крэмер несколько раз беседовал с вами и очень удивлен, что расследование обстоятельств смерти одной из ваших служащих совершенно не продвинулось. Мистер Крэмер прекрасно осведомлен о моих профессиональных качествах. Я позвоню ему и попрошу привести вас и других причастных к делу лиц ко мне». Он погрозил пальцем. «И не на 15 минут».
Вульф подошел к дверям. Фрост кинулся за ним. Я тоже вскочил.
«Погодите!» — воскликнул Макнейр. «Вы меня неправильно поняли.
Вульф обернулся.
«И вообще, зачем прибегать к угрозам? Вы же отлично знаете, что мистер Крэмер не имеет права вести меня куда бы то ни было без моего согласия. Смешно даже говорить. Конечно, Молли... Господи, неужели я не понимаю, как это все ужасно? Да я что угодно сделаю, чтобы помочь следствию. Но чем я могу быть полезен? Я рассказал Крэмеру все, что знаю. Мы с ним 10 раз обсудили. Присядьте!»
Он вытащил из кармана платок, вытер лицо, хотел сунуть его назад, но потом кинул на стол.
«Нет, я не выдержу. Чтобы создать весенние модели, приходится работать по 14 часов в сутки. От такой нагрузки любой загнется. А тут вдобавок... Вот вас Луфрост втянул, а он вообще сбоку припека!»
Макнейр хмуро глянул на Фроста.
«Да сядьте же вы! На то, что мне известно, хватит и 10 минут. Я сказал Крэмеру, в том-то и загвоздка, что никто ничего не знает, а Луфрост и того меньше!»
Он раздраженно посмотрел на него.
«Как будто я не понимаю, что у тебя одно на уме — увести отсюда Хелен! Нашел удобный повод!»
Макнейр перевел взгляд на Вульфа.
«Я могу сказать только то, что уже говорил Крэмеру, и большего от меня не ждите. Да из какой стати?»
Вульф вернулся и сел в кресло. Фрост хотел что-то сказать, но я предостерегающе покачал головой. Макнейр снова взял платок, провел им по лбу и бросил на стол. Потом заглянул в правый верхний ящик стола, пробормотал.
«Куда он подевался, этот чертов аспирин?»
Открыл левый ящик и вытащил небольшой пузырек, вытряхнул 2 таблетки, налил полстакана воды из графина термоса, кинул таблетки в рот и запил их.
2 недели, голова прямо раскалывается», — пожаловался он Вульфу. «Наверное, 1 тонну аспирина принял. Ничего не помогает. Нет, не выдержу я».
В дверь постучали, и на пороге появилась высокая красивая женщина в черном платье с белыми пуговицами в 2 ряда. Едва заметно она обвела взглядом присутствующих и произнесла театральным голосом: «Прошу извинить меня, джентльмены». Потом повернулась к Макнейру. «Модель 1241, платье из кашемира с каймой из серого оксфордского шелка саржа. Можно его сделать из натуральной шотландки-рогожки 2 тонов?»
Макнейр нахмурился.
«Что?»
«Я говорю, модель 1241».
«Я слышал, что вы сказали. Нет, нельзя. Модели не переделываются, миссис Ламент. Вы же знаете».
«Я знаю. Мисс Фрост так пожелала».
Макнейр выпрямился.
«Мисс Фрост? Она здесь?»
«Делает заказ», — кивнула женщина. «Я сказала, что вы сейчас заняты. Она еще берет 2 портсмутских ансамбля».
«Хорошо»,
— Макнейр вдруг перестал ерзать, и голос его зазвучал увереннее.
«Мне нужно ее видеть. Спросите, удобно ли ей подождать, пока я не закончу с джентльменами».
«А платье?»
«Да, конечно. Накиньте $50».
Женщина кивнула, еще раз извинилась и вышла. Макнейр снова посмотрел на часы, глянул на молодого Фроста и обратился к Вульфу.
«У вас есть еще 10 минут».
«Они мне не понадобятся. Вы возбуждены и расстроены, мистер Макнейр».
«Вы хотите закончить разговор?»
«Да. У вас, вероятно, слишком напряженный образ жизни. Хлопотливое должно быть дело одевать дам. Ужасно хлопотливое».
Вульф пожал плечами.
«У меня к вам только 2 вопроса. Первый касается смерти Молли Лок. Вы ничего не хотите добавить к тому, что рассказали мистеру Крэмеру и мистеру Фросту? Какие-нибудь новые подробности, предположения?»
«Ничего», — нахмурился Макнейр, в который раз вытирая свой лоб. «Ровным счетом ничего».
«Отлично. Тогда нет смысла отнимать у вас время. Второй вопрос. Могу ли я побеседовать в отдельной комнате с вашими служащими? Я их задержу ненадолго. В первую очередь мне хотелось бы встретиться с мисс Хелен Фрост, мисс Тельмой Митчелл и миссис Ламент. Мистера Перена Жебера сейчас, очевидно, здесь нет».
«Жебера? А почему он должен быть здесь?» — резко спросил Макнейр.
«Не знаю. Я просто спрашиваю».
Плечи моего шефа приподнялись на полдюйма и опустились.
«Насколько мне известно, он находился здесь в тот день, когда была отравлена мисс Лок. Это произошло 8 дней назад. У вас тогда был показ. Так это называется?»
«Да. Или, если угодно, демонстрация мод.
Вот Жибер и приехал. Вообще куча народу собралась. А с девушками и миссис Ламент вы можете побеседовать в моем кабинете. Только не очень долго. Мне все равно надо в главный зал».
«Я бы предпочел что-нибудь менее... В общем, более скромное помещение, если вы, конечно, не возражаете».
«Как вам будет угодно», —
Макнейр поднялся.
«Лум, проводи джентльменов в какую-нибудь примерочную. Хотите, я пришлю миссис Ламент?»
«Лучше начать с мисс Фрост и мисс Митчелл. Пусть придут вместе».
«Вам придется прерваться, если они понадобятся».
«Ничего, я подожду».
«Ладно, ты позовешь их, Лум?»
Макнейр схватил платок со стола, сунул в карман и поспешил к дверям.
«Не понимаю, почему вы не...»
— недовольно начал Левин Фрост, поднимаясь.
«Мистер Фрост», — прервал его Вульф, — «всякому терпению есть предел. Я вижу, что мистер Макнейр нездоров, но это не повод для церемоний. Не забудьте. Именно вы устроили это нелепое путешествие. Где тут примерочная?»
«Да, но я плачу за это путешествие».
«Недостаточно платите. У вас никаких денег не хватит, чтобы возместить понесенные мной издержки. Пойдемте, сэр».
Фрост повел нас коридором обратно и открыл последнюю дверь слева. Войдя, он включил свет. Сказал, что сейчас вернется, и исчез. Я осмотрелся. Небольшая, обшитая деревом комната, стол, пепельница на ножке, несколько зеркал до пола и 3 хрупких стульчика с шелковой обивкой. Вульф тоже разглядывал обстановку, и губы его кривились.
«Отвратительно!» — наконец выдавил он. «Я не... ни за что не...»
«Сам знаю, что вы не...» — ухмыльнулся я.
«Сейчас».
Я вернулся в кабинет Макнейра, взвалил на плечи его кресло и потащился в примерочную. Туда уже входили Фрост и 2 юные богини. Фрост отправился еще за одним стулом, а я скинул свою добычу у стола и сказал Вульфу, что если ему так понравилось это кресло, я могу утащить его домой. Пришел Фрост со стулом, и я попросил: «Нельзя ли принести 3 бутылки холодного светлого пива, открывалку и стакан? Иначе он загнется». Фрост в удивлении приподнял брови.
«Вы с ума сошли?»
«Сошел, когда подал вам идею насчет письма от цветоводов. Давайте быстро!» Он ушел, а я уселся между персиком и тростинкой. Вульф, сморщив нос, принюхивался.
«У вас во всех примерочных так пахнет?»
«Во всех», — ответила с улыбкой блондинка. «Но мы сами не душимся».
«Точно. Этой гадостью тут и до вас пахло. Фу! И как вы можете в такой атмосфере работать? Вы обе манекенщицы?»
«По крайней мере, нас так называют. Я Тельма Митчелл».
Блондинка заученным грациозным жестом показала на подругу.
«А это Хелен Фрост».
Вульф кивнул и обратился к Тростинке.
«Зачем вы здесь работаете, мисс Фрост? У вас ведь есть средства?»
Хелен Фрост подняла на него спокойный взгляд и произнесла ровным тоном.
«Кузен сказал, что вы хотели поговорить с нами насчет Молли Лок».
«Хотел».
Вульф осторожно откинулся на спинку кресла, как бы проверяя его прочность. Не услышав скрипа, он уселся поудобнее.
«Мисс Фрост, я сыщик. Вы можете обвинить меня в некомпетентности или даже глупости, но только не в желании лезть в чужие дела. Мои вопросы могут показаться вам дурацкими, не относящимися к делу. Для меня же они необыкновенно важны. Такова уж специфика нашего ремесла. Для начала мне хотелось бы познакомиться с вами».
Девушка продолжала спокойно смотреть на Вульфа. «Я пришла сюда, чтобы сделать одолжение моему кузену. Он не просил меня с кем-либо знакомиться, а только ответить на вопросы о позапрошлом понедельнике».
«Сделать одолжение кузену?»
— резко переспросил Вульф, подавшись вперед.
«Разве несчастная Молли Лок не была вашей подругой? Разве она не умерла на ваших глазах? Вы что, не хотите помочь мне разобраться в причинах ее смерти?»
Резкость Вульфа не произвела на девицу заметного впечатления. Она хладнокровно ответила.
«Нет, почему же? Конечно, хочу. Но я уже говорила полиции. Я не понимаю, зачем Лу... Не понимаю, почему вы...»
Она спохватилась и вскинула голову. «Я же сказала, что готова ответить на ваши вопросы. Это так ужасно!»
«Согласен».
Вульф резко повернулся к блондинке.
«Мисс Митчелл, насколько мне известно, в позапрошлый понедельник, в 5:20 пополудни, вы вместе с мисс Фрост спустились на лифте и вышли из него на этом этаже. Правильно?»
Блондинка кивнула.
«На этаже никого не было. Вернее, вы никого не видели, так? Потом вы прошли к 5-й двери по левой стороне коридора, если считать от кабинета мистера Макнейра, и вошли в комнату, которая служит помещением для отдыха 4 манекенщиц. Там была Молли Лок, верно?»
Девушка снова кивнула.
«Расскажите, что произошло потом».
«Ну?»
Блондинка глубоко вдохнула.
«Мы начали разговаривать о показе и о клиентах. Так, ничего особенного. Минуты через 3 Молли вдруг говорит. Совсем забыла. И достает из-под пальто коробку».
«Простите, что именно она сказала?»
«Сказала, что раздобыла кое-что».
«Нет-нет. Постарайтесь точно припомнить ее слова».
«Если смогу».
Блондинка не сводила глаз с Вульфа.
«Она сказала... Дайте подумать. Наверное, вот что. Ой, девочки, совсем забыла, у меня кое-что есть. Вот, смотрите, стянула. И, значит, достает из-под своего пальто коробку».
«Где было ее пальто?»
«Лежало на столе».
«Где были в этот момент вы?»
«Я?» «Рядом стояла, а она присела на стол».
«Где находилась мисс Фрост?»
«Она перед зеркалом прическу поправляла. Хелен, ты ведь у зеркала была, да?»
Тростинка молча кивнула.
«Что произошло потом?»
спросил Вульф.
«И поточнее, пожалуйста».
«Ну, подает она мне эту коробку. Я открываю и говорю».
«Вы не заметили? Коробку до вас уже открывали?»
«Не знаю. Она была без обертки, ни ленточки, ничего. Я, значит, открываю коробку и говорю: «Вот это да! Тут конфет целых 2 фунта. Где ты их взяла, Молли?» А она: «Говорю вам, стянула. Интересно, вкусные?» И Хелен предлагает:
«Дословно, пожалуйста, дословно».
Мисс Митчелл сдвинула бровки.
«Дословно я не помню. Попробуй, Хелен, или угощайся, Хелен. Что-то вроде этого. Ну, неважно, она ведь все равно не взяла».
Что ответила мисс Фрост?
«Не помню. Хелен, ты что ответила?»
«И я не помню», — отрезала та без запинки. «Я перед этим коктейль выпила. Мне ничего не хотелось».
«Ну да», — кивнула блондинка. «Потом Молли взяла конфету, и я взяла».
«Точнее, точнее», — попросил Вульф. «У вас в руках была коробка?»
«Ну да, Молли передала ее мне».
«Значит, мисс Фрост не прикасалась к коробке?»
«Нет, я же говорю вам, она не хотела, даже не посмотрела на нее».
«Итак, вы и мисс Лок взяли по конфете».
«Да, и я выбрала ананас в сахаре. В коробке было ассорти: шоколад, конфеты с орехами, засахаренные фрукты, помадки. Я откусила кусочек, а Молли всю в рот положила и говорит: ну, в общем, что привкус необычный».
«Дословно, пожалуйста».
«Она сказала: дайте подумать. Кажется, так: ух ты, какая начинка, крепкая, наверное, 100 градусов. А так ничего, приятно. Лицо у нее вдруг сморщилось, как от кислого, но она стала жевать и проглотила. Потом, понимаете, вы даже не поверите, как быстро все произошло».
«Попробую поверить».
«За 30 минут, может быть, даже меньше. Я уже другую конфету жевала, а Молли посмотрела в коробку и сказала, что странный привкус вроде пропал».
Распахнувшаяся дверь прервала ее рассказ. Вошел Левелин Фрост с бумажным пакетом. Я встал, взял эту сумку и, вынув из нее пиво, поставил перед Вульфом. Он придвинул стакан, взял открывалку и потрогал бутылку.
«Шрайнер? Чересчур холодная».
«Зато пены много», — сказал я. «Попробуйте».
Вульф наливал себе пиво, а Хелен Фрост тем временем говорила двоюродному брату:
«Ты, оказывается, вот зачем ходил. Твой сыщик хочет знать, что я делала и говорила. Спросил Тельму, не брала ли я в руки коробку с конфетами».
Фрост погладил ее по плечу.
«Ладно, ладно, Хелен. Чего ты волнуешься? Мистер Вульф знает, что делает».
Одна бутылка была уже пуста. Фрост сел рядом. Вульф вытер рот.
«Итак, мисс Митчелл, вы говорите, что мисс Лок сказала, будто привкус пропал».
«Да», — кивнула блондинка. «Потом она вдруг выпрямилась и издала какой-то звук. Нет, она не закричала, но звук был ужасный. Она соскочила со стола и тут же оперлась о него. Лицо ее начало дергаться, опять сморщилось. Страшно было смотреть. Глаза такие большие сделались. Она смотрит на меня, рот раскрывает, а сказать ничего не может. Потом задрожала, уцепилась за мои волосы и...»
«Продолжайте, мисс Митчелл».
Блондинка судорожно сглотнула.
«Ну, Молли упала, и я вместе с ней, потому что она меня не отпускала. Я, конечно, напугалась до смерти и стала вырываться. Когда доктор, когда люди прибежали, у нее еще клок моих волос был в кулаке».
«У вас хорошая выдержка, мисс Митчелл».
«Да, я не из слабонервных. Это уже потом, дома, я весь вечер ревела, а в тот момент ничего. Хелен у зеркала стояла, боясь пальцем пошевельнуть. Только дрожала и глазами от страха хлопала. Да она вам сама расскажет. А я к лифту кинулась позвать на помощь. Потом обратно в комнату коробку закрыла и подмышку. Когда мистер Макнейр пришел, ему отдала. На бедняжку Молли еще раз глянула, сразу сообразила, отравилась. Насмерть.
Девушка снова судорожно сглотнула.
Может, хоть вы объясните толком? Доктор сказал, что это кислота какая-то. А в газетах пишут, что цианистый калий.
«Синильная кислота», — вмешался в разговор Лу Фрост.
«Полиция говорит, что разница невелика. Я же тебе объяснял».
Вульф погрозил пальцем.
«Мистер Фрост, я отрабатываю свой гонорар. Ваше дело — платить. Итак, мисс Митчелл, вы съели две конфеты, а Молли Лок только одну».
«Ну да», — блондинка передернулась. «Подумать только. Так сразу и отравилась. Просто ужасно. Она даже сказать ничего не успела. Ее прямо затрясло, словно яд по всему телу разлился. Как только мистер Макнейр пришел, я ему тут же коробку отдала».
«Потом вы, кажется, убежали».
«В туалет», — кивнула она и состроила гримаску. «Сделала так, чтобы меня вырвало. Я ведь две конфеты съела».
«Правильно сделали. Самое верное средство».
Вульф откупорил другую бутылку и вылил ее содержимое в стакан.
«Давайте вернемся немного назад. До того, как Молли Лок вытащила коробку конфет из-под пальто. Вы эту коробку видели?»
«Нет».
«Как вы думаете, что она имела в виду, когда сказала, что стянула ее?»
«Наверное, где-то увидела и взяла потихоньку».
«Мисс Фрост», — повернулся Вульф к другой девушке, — «а как по-вашему?»
«Что? Стянула, значит, украла».
«И часто она воровала?»
«Конечно, нет. Подумаешь, взяла коробку конфет, просто пошутила. Она вообще любила всякие шутки».
В пять глотков Вульф осушил стакан и вытер губы.
«Мисс Митчелл, в тот день вы пошли на ланч вместе с мисс Лок. Расскажите об этом поподробнее».
«Мы с Молли пошли поесть около часа дня. Проголодались страшно. Показ ведь начался в 11 утра. У нас было всего 20 минут. Хелен попросила сменить ее и приглашенных девушек. Поэтому мы и решили пойти перекусить в аптеку за углом. Вообще-то показ должен был в 2 закончиться, но народ валом валил. Съели по сэндвичу, десерты, сразу же назад».
«Вы не заметили? Может, мисс Лок украла коробку в аптеке?»
«Ничего подобного. Она этого ни за что бы не сделала».
«Тогда, может быть, вы сами принесли коробку оттуда?»
Глаза у блондинки округлились от негодования.
«Ну что вы такое говорите? Ничего я не приносила».
«Вы уверены, что мисс Лок не прихватила конфеты где-нибудь по пути?»
«Уверена. Мы с ней все время были вместе».
«Потом, после того, как вы вернулись, она никуда не выходила?»
«Нет. Мы с ней до конца вместе работали, до 3:30. Потом она сразу пошла в комнату для отдыха. Немного погодя, мы с Хелен тоже поднялись туда, и она была там».
«И она съела конфету и отравилась насмерть. А вы съели две и живы-здоровы».
Вульф вздохнул.
«Есть, конечно, вероятность, что она принесла коробку утром».
Блондинка помотала головой.
«Я тоже сначала так подумала. Мы все обсуждали это. Но у нее утром не было с собой ничего. Да и где могла лежать эта коробка? В комнате отдыха она не лежала, а больше негде».
«В том-то и беда», — кивнул Вульф, — «что вы словно по написанному говорите, вместо того, чтобы поделиться своими собственными впечатлениями, просто повторяете чьи-то толки и догадки. Не обижайтесь, это получается помимо вашей воли. Было бы лучше, если бы я сам находился здесь позапрошлый понедельник. А еще лучше мне бы вообще не приезжать сюда».
Вульф, хмурясь, посмотрел на Левелина Фроста, потом вспомнил о пиве, наполнил стакан, выпил и, оглядев по очереди обеих девушек, продолжил.
«Вы, конечно, понимаете, в чем тут дело. На показе мод присутствовало свыше 100 человек, в основном женщины, но пришли и несколько мужчин. День выдался прохладный, все были в пальто. Кто из них принес коробку конфет, неизвестно. Полиция допросила практически всех присутствующих, в том числе и тех, кто связан с фирмой. Никто не видел этой коробки и не имеет представления, откуда она взялась. Я предупреждал вас, сэр».
Вульф погрозил Фросту.
«Это не моя область. Я способен решать логические задачи любой степени сложности. Но искать иголку в стоге сена — такое, знаете ли, мне не под силу. Кто принес отравленные конфеты? Для кого они предназначались? На эти и подобные им вопросы может ответить только Бог. Однако я пока не собираюсь навещать его, независимо от того, сколько легковерных цветоводов будут подписывать идиотские обращения. Сомневаюсь, что мне стоит даже пытаться заработать вторую часть обещанного гонорара, поскольку ваша кузина, ваша орто-кузина, отказывается знакомиться со мной. Что же касается первой части, то за расследование обстоятельств смерти мисс Лок я мог бы взяться, только опросив всех, кто был в этом здании в позапрошлый понедельник. Однако сомневаюсь, что вам удастся уговорить их посетить мой кабинет».
«Но вы же согласились», — недовольно возразил Лу Фрост. «Если же вам это не под силу...»
«Чепуха!» —
прервал его Вульф, откупоривая третью бутылку пива.
«Конструктор мостов сам землю не копает. Я, кажется, забыл поблагодарить вас за пиво. Исправляю свою оплошность. Уверяю вас, сэр, мне под силу решить эту задачу. Была бы возможность приложить силы. Пока же, увы. Возьмите мисс Митчелл. Думаете, она вполне искренна? Может быть, именно она отравила Молли Лок?»
Он обернулся к блондинке и резко спросил.
«Мисс Митчелл, вы много конфет едите?»
«Хотите меня запугать?»
«Даже и не думал, при ваших-то нервах. Ну так что, много конфет вы едите?»
Блондинка слегка пожала плечами.
«Иногда. И не так, чтобы много. Я же манекенщица, должна следить за фигурой».
«Какие конфеты вы любите?»
«Засахаренные фрукты и с ореховой начинкой».
«Вы открывали ту коробку? Какого цвета была крышка?»
«Коричневая. Золотисто-коричневая».
«Что было написано на крышке?»
«Кажется, набор. Какой-то набор».
«Значит, вы не помните, как эти конфеты назывались?»
Блондинка слегка нахмурилась.
«Нет, точно не помню. Странно. Я, наверное...»
«Вот именно. Вы увидели коробку, сняли крышку, потом закрыли, держали ее в руках. Зная, что там отравленные конфеты, вы даже не полюбопытствовали?»
«Послушайте, не ловите меня на слове. На полу мертвая Молли. В комнату народу набилась тьма. Я ждала мистера Макнейра, чтобы отдать ему эту проклятую коробку. Как я могла в такой момент что-то разглядывать?»
Она снова сдвинула брови.
«И все же действительно странно, что я не обратила внимания на надпись».
Вульф кивнул и круто повернулся к Лу Фросту.
«Вот видите, сэр, что получается? Какой вывод можно сделать из рассказа мисс Митчелл? Правдоподобно или нет ее заявление, что она не заметила, как называются конфеты? Я пока просто показываю нелогичность ее поведения. То же самое и с вашей кузиной?»
Он перевел на нее взгляд и выпалил.
«Мисс Фрост, а вы любите конфеты?»
«Зачем все это, Лу?»
Фрост вспыхнул. Хотел было что-то сказать, но Вульф опередил его.
«Мисс Митчелл хоть не молчала. Правда, у нее крепкие нервы».
Тростинка спокойно смотрела на Вульфа.
«Не волнуйтесь, с нервами у меня тоже все в порядке. Просто эти дешевые... А, ладно. Да, я люблю конфеты. Предпочитаю карамель. Поскольку тоже работаю манекенщицей и тоже должна следить за фигурой».
«С шоколадной начинкой или с ореховой?»
«Со всякой».
«И часто вы их едите?»
«Ну, может быть, раз в неделю».
«Сами конфеты покупаете?»
«Нет. Кузен присылает мне коробки карамели Карлатти. И даже слишком часто приходится всех угощать».
«Значит, вы любите карамель Карлатти?»
«Очень», — кивнула Тростинка.
«И вам трудно бывает отказаться от карамельки?»
«Да, иногда трудно».
«В тот понедельник у вас было много работы. Вы устали, проголодались, наспех позавтракали. Я правильно излагаю?»
«Правильно».
Она едва сдерживала раздражение.
«Почему же в таком случае вы отказались, когда мисс Лок предложила вам карамель?»
«Она не предлагала мне карамель. Карамели там вообще не...»
Она осеклась, искоса глянула на двоюродного брата и снова уставилась на Вульфа.
«То есть я думала...»
«Думали?»
Тут голос Вульфа стал мягче, даже сделался вкрадчивым.
«Мисс Митчелл утверждает, что не помнит надписи на коробке. А вы помните, мисс Фрост?»
«Нет. Откуда мне помнить?»
«Мисс Митчелл говорит, что вы не притрагивались к коробке, стояли у зеркала, поправляли волосы и даже не взглянули на конфеты. Это верно?»
«Да, верно», — ответила она, не отводя глаз.
«Мисс Митчелл также сказала, что закрыла коробку и держала ее под мышкой, пока не пришел мистер Макнейр, так?»
«Не знаю. Я не обратила внимания».
«Не обратили внимания? Что ж, это вполне естественно при данных обстоятельствах. Потом коробку отдали мистеру Макнейру, а тот передал ее в полицию. Вы не видели ее в этом промежутке времени? Иными словами, у вас не было случая ознакомиться с ее содержимым?»
«В глаза ее не видела».
«Очень хорошо. Еще один вопрос, мисс Фрост. Вы совершенно уверены, что не знаете, какая надпись была на крышке и какие конфеты были в коробке?»
«Понятия не имею».
Он откинулся на спинку кресла и вздохнул. Потом налил пиво и дождался, пока не осядет пена. Мы молча смотрели, как он выпил стакан, вытер губы. Поставив стакан на стол, Вульф словно бы нехотя поднял глаза.
«Вот видите, мистер Фрост», — сказал он ровным голосом, — «даже такой короткий опрос уже кое-что прояснил. Ваша кузина свидетельствует, что в глаза не видела содержимого злосчастной коробки, украденной мисс Лок, и не знает, какие там были конфеты. И тем не менее, она определенно утверждает, что карамели в коробке не было. Следовательно, она видела содержимое коробки до того, как мисс Лок стянула ее. Подчеркиваю, до того. Это дедукция, сэр. Когда я говорил о необходимости опроса всех, кто был в этом здании позапрошлый понедельник, я имел в виду именно дедуктивный метод».
«И вы называете это?»
— выпалил тараща на Вульфа глаза Лу Фрост.
«Вы как это назвали?»
«Это называется дедукция, сэр».
Тростинка сидела бледная, не сводя глаз с Вульфа. Раза два она пыталась что-то сказать, но, видимо, передумала. Вмешалась Тельма Митчелл.
«Она не утверждает, что в коробке не было карамели. Она только сказала...»
Вульф выставил ладонь.
«Хотите проявить благородство по отношению к подруге, мисс Митчелл? Постыдились бы! Первейший долг благородного человека — уважение к памяти мертвых. Молли Лок умерла, поэтому мистеру Фросту и удалось затащить меня сюда. Он платит мне деньги, чтобы выяснить, как это случилось и почему. Так, сэр?»
«Я плачу вам деньги не за то, чтобы вы устраивали дурацкие розыгрыши двум слабонервным девицам»,
— разгорячился Фрост.
«Послушайте, вы недоумок жирный. Я уже столько узнал об этом деле, что вам за целый век не выяснить. Если вы думаете, что я плачу вам... Постойте, вы куда? Что еще вы придумали? А ну, садитесь обратно, я вам говорю!»
Вульф не спеша поднялся и, обойдя Тельму Митчелл, вышел из-за стола. Фрост вскочил и хотел было толкнуть его, но в ту же секунду я кинулся на перерез. «Уберите-ка руки, мистер!» Мне стоило бы тут же двинуть ему, но тогда бы он свалился на даму. «Спокойно, прошу вас, и в сторонку будьте любезны!» Фрост с ненавистью посмотрел на меня, однако подчинился. Вульф невозмутимо направился к выходу. В этот момент в дверь постучали, и вошла та самая красивая женщина в черном платье с белыми пуговицами.
«Прошу прощения!»
Подтянутая и собранная, она обвела всех взглядом и обратилась почему-то ко мне.
«Не могли бы вы отпустить мисс Фрост? Ее зовут в демонстрационный зал. Кроме того, мистер Макнейр сказал, что вы хотите поговорить со мной. У меня как раз есть несколько свободных минут».
Я посмотрел на Вульфа. Он поклонился, опустив голову дюйма на два.
«Благодарю вас, миссис Ламент. Сейчас в этом нет необходимости. Мы отлично поработали и сделали гораздо больше, чем можно было ожидать. Арчи, ты заплатил за пиво? Отдай мистеру Фросту доллар. Надеюсь, эта сумма покроет его расходы».
Я достал бумажник, вытянул долларовую бумажку и положил ее на стол. Незаметно оглядев присутствующих, я отметил, что Хелен Фрост бледна, как полотно. Тельма Митчелл вся внимание, а Левелин готов растерзать нас на месте. Вульф успел скрыться за дверью. Я двинулся за ним и нагнал его у лифта. Он уже нажимал кнопку. «Четвертак за бутылку, больше это пиво не стоит. Значит, за три бутылки 75 центов», — заявил я.
«Прибавь разницу к счету».
Внизу мы направились прямо к выходу. Макнейр стоял в стороне и разговаривал с темноволосой дамой средней упитанности с прямой спиной и властным ртом. Я догадался, что эта дама — мамаша Хелен Фрост, и обернулся, чтобы получше разглядеть ее. Очередная юная богиня прохаживалась в нарядной бежевой шубке перед расфуфыренной дамочкой с собачкой. Вокруг болталось еще 5 или 6 особ женского пола. Когда мы подгребли к выходу, с улицы вошел рослый, широкоплечий тип со шрамом на щеке. Я сразу узнал этот шрам и кивнул. «Привет, Перли!» Он остановился, как вкопанный, и, вытаращив глаза, уставился на Вульфа.
«Господи! Ты что, своим шефом из пушки выстрелил?»
Я ухмыльнулся и, не отвечая, прошел мимо. По пути домой я попробовал разрядить обстановку легкой болтовней, но безуспешно.
«Эти манекенщицы, ничего, цыпочки, правда?»
Первая попытка не удалась. Я сделал вторую.
«Вы узнали этого мистера, с которым мы столкнулись в дверях? Наш старый друг Перли Стеббинс из отдела по расследованию убийств. Один из подручных Крэмера».
Опять мимо. Я начал искать глазами хорошую выбоину.